Сегодня вашему вниманию мы предлагаем рассказ Ивана Шмелева «Свет вечный». Рассказ «Землемера» посвящается Ивану Александровичу Ильину.
Под спудностью душевной знаю, вдруг постиг, прозрел. Там я был землемером. На землемера у нас смотрели, как на зубного техника или телеграфиста. Мой кругозор не так уж узок. Я окончил институт на инженера, познал и Лобачевского, знаком с логикой. Есть навык думать. С цепью и астролябией в командировках исколесил всю Россию. Всегда был с народом. С отборными работал. Опыт есть. Все это пригодилось. Сел губернским землемером в городе В. До тех двух встреч о выводах не думал. А кто их делал? Слишком мы были безоглядны. Аршином общим не измерить. Какие еще выводы? Оказалось, от октября, как и большинство, я впал в отчаяние. И думал, все погибло. И вот та знаменательная встреча, последняя, прозрел. И увидал не плоскость для обмера, а глубину, пространство. Россия — геометрия в пространстве. Всмотрелся и... Случилось это года за 4 до войны. В марте в распутицу пришлось мне выехать в уезд по экстренному делу для сверки планов. С неделю провозился я в земстве, распутал неувязку и спешил к семье. А по дороге завернул в одно поместье. Получил должок 500 рублей. Получил и парой земских гусей. Пустился к станции. Только что провели узкоколейку, и поезда ходили редко. Опоздал — жди сутки. Оставалось времени в обрез, и я махнул проселком. Выигрывал версты 4. И дорога, думалось, не так разбита. Мой ямщик был Пришвин, новичок. Я задремал и прозевал, где надо поворачивать, на тракт. Пришлось крутиться, и вымахнули мы на тракт. На старый только, ну, давно забытый. И оказались верст за 5 дальше от нужного пункта нам. Вижу, что опоздал на поезд. А уже смеркалось. Попались мужики из леса. Смеются.
«А еще землемер! Ночевать-то в лесу не миновать! А то это, валяй этому, к упору! Он-то пригреет!»
Ямщик не знает, что за упор.
А мужики смеются. «Узнаешь! Жаль прямо и упрешься!» На всем тракту один верст на 15. Все перебрались на новый, а он один тут бобылит. Поджидает вас.
И тут я вспомнил. Про этот двор я слышал. Про Упорова ходили слухи. Мужик был поперечный и закрытый. Вдруг занялся лесом, завел с десяток лошадей. Но главное, что вызывало толки, почему остался на старинке, где проезжали редко? Говорили, печатает фальшивки. С конокрадами мухлюет. Лошадей-то он вдруг завел. Места глухие, лес на сотню верст. С первой смуты стало особенно неладно. Почту ограбили, помещицу убили. Года два орудовала шайка беглого Копцова. Говорили, что и один справляется. Четверо сынов в него. Все старосы, нелюдимы, живая шайка. Говорили и другое. Ревнитель к церкви. Евангелие пожертвовал. Большое в серебряном окладе. Паникодила справил. Образ соорудил Михаилу Архангелу. Михаила его звали. Стало про упора упоровское дело. Упоров подбил односельчан на тяжбу с помещиком из-за отрезков. Десятин 5-6, где оказалась залежь глины, не хуже Гжельской. Предлагал построить завод посудный. Дело тянулось долго. Упоров просудил 1500 своих и проиграл. Мужики валили на Упора. Столкнулся с господами, с того и деньги. Еще до назначения меня губернским землемером много крови испортило чертежной нашей это упоровское дело. После я разобрался в экспертизе, нашел ошибку на генеральском плане, но было поздно. Сенат решил не в пользу мужиков. И вот судьба меня столкнула с этим темным. Стемнело, когда мы добрались до постоялого двора у леса. Ни огонька, ворота на запоре, стучим. Голос со двора крутой такой.
Кто?
Просим, не даст ли лошадей до пункта. А пока чайку напьемся. Я передумал. Взять лошадей до пункта, а там на земских, в город В. Выгоды полсуток, чем ждать до завтрашнего дня на станции.
Не дам. Весь день дрова возили.
Вдвое предлагал.
Не дам. Животину жаль, чай мне. Самовар можно.
Въехали.
Мужик такой серьезный, богатырь. Глаза воловьи с глубинкой.
Напомнил мне Александра Третьего. Русой бородой своей, залысиной, всем обликом, спокойствием солидным. Просить в бороде. В доме чистота, образа с подзором, лампадка у распятия. Двор такой просторный, забит санями. Парни все у него рослые, здоровые все молодцы, заняты уборкой лошадей. Никто ни слова, будто в монастыре. Порядок, строгость, хозяйственность. Хозяйка молчаливая, высокая, под стать Упору, в черном платке. Старообрядка, властная такая. Я еще подумал, Марфа-посадница вносит нам самовар. Все молча. прошу, ну, яишенку, глазунью.
Нет яичек.
Куры недавно занеслись. К светлому дню самим. Огурчиков от капустки можно. А я проголодался. Ни сметаны, ни творогу. Самим. Мой возница чай дует с хлебушком. Огурчика дала хозяйка. Ну ничего, своим запасом обойдемся. А я вез празднику 5 фунтов колбасы с салями. В городе М купил. Славилось то место колбасой. Старуха-немка-колбасница, как она в город М попала, приготовляла замечательную колбасу. На всю губернию гремела. Что она припускала? Ну, необычно была душистая, коньячный пряник. Бывало, за один присест, ну, фунт точно съешь. Вынул я солями и приступил. Колбасища была аршинная, в серебряной бумажке. Сразу дух такой заманный, с перцем, завод колбасный. Ямщик мой, слышу, носом так от раздражения. Ну, зубровки выпил. Закусываем с аппетитом. Хозяин входит и вдруг увидал.
Что же это, барин, ты колбасу-то ешь? Да еще под образами. Так-то не гоже. Вот неожиданность. На постоялом? Почему же не гоже-то?
Нонче те и в трактире не подадут, на людях-то. Разве уж самые корыстолюбцы.
Горница тут у нас.
С постоем я покончил. Ну, знакомые, когда заедут, принимаем. Либо вот ты, вот, в неурочь.
И строго так с укором. Вспомнил тут я, что пост страстная. В шутку обернул. В пути, мол, разрешается.
Нонче и в пути не разрешается. Без пути. Какой день нонче? Страшной. Великий пяток. Христа распяли.
Иль ты не православный? Христа-то знаешь?
Стало мне перед ним неловко. Говорю, не то грех, что в уста, а что из уст.
А он с нажимом. Что в уста, то из устов.
Мудрец.
С того у нас все поблажки. Правилов-то не держим. С того у нас и смута была. Народ от страха отучают. От порядка. Пути-то не будет. У нас вот доктор-то земский дурак. Говорит, ну вы слыхали?
Никакого бога, говорит, нету.
Вот и в гласные члены буду выбираться. Сорта повыметим, наведем порядки. Есть у нас мужики. Ты вот земномер? Какая же у вас там правда-то? У нас от верного планту-то барину 6 десятин посудной глиной оттягали.
Не оставлю дело. До царя дойду. Сенат рассенат ихний. Закон-то ломает, а и правду сгноили всю.
Осерчал и вышел. Взяло меня раздумье. Кто он? Праведный или плутяга? Благочестием прикрылся. Слухи-то. И вот что еще приметил. как говорил с хозяином, молодцы его все заходили. Зайдет один, глянет на меня быком таким, будто ведро берет. Другой заглянет, узду повесит. Все побывали, поглядели. И все, как на подбор, гвардейцы, будто разглядывают, глазами по пожиткам шарят. Тревожное меня кольнуло. Слухи-то. Ямщик к лошадям ходил. Приходит озабоченный и шепотком мне. Можно бы и ехать. Да вот оглобля, гляжу, сломалась. А все жива была. Ну, разве что обстояк воротный. Ну, дорога и правда вот скрипела. Надо бы оглоблю у хозяина просить. Толкнула меня ехать. Проси оглоблю-то. Приходит хозяин. Хозяин говорит.
Заночуйте-ка лучше. С огнем не пойду в сарай выбирать. Сыны уж легли. Хотите, вон, свяжите свою оглоблю. Уезжайте с Богом. Не жалко нам.
Вот думаю, попали в монастырь. А еще такая вышла штука. И как раз, когда входили парни, 500 рублей у меня в боковом кармане, в тужурке, пачкой с одняшками. И с деньгами я просто общался. Забыл. Вытаскиваю русское слово из кармана. Пачка и выскочи на стол. И со стола под стол. Хозяин поднял и говорит.
Какими деньгами-то швыряешься? А и легкие запланты-то дарят, а?
С ухмылочкой все.
Не боишься с такими-то нашими лесами-то ездить? И лошадей отымут. А ты еще ночью хотел. Лошадей требовал. Вон, смотри, и гулолеть пошла.
Постелила хозяйка мне на лавке. Ямщика где-то в постоялке положили. Лег, а не могу уснуть. Полезли мысли. А еще мне ямщик, как про оглоблю говорил, шепнул. Поберегитесь, барин, что наши хозяева мне не нравятся. Волками смотрят. И парни вон давеча все что-то шепчутся. Приметил я. Мысли завозились. И оглобля, и главное, деньги показал.
Мужики-то смеялись. Он пригреет.
Слухи слухами, а что-то за ними есть. С праведником грех бывает, а тут за деньги. Ох, как держится, видно, по всему. Погляжу на лампадку, на распятие.
Нет, быть не может.
Петух уже пропел, а я все не сплю. Лошадь переступит, так и вздрогну. Прислушиваюсь. Глухота. Только крупой дерет в оконце. Лес, жилья не видно. Вынул я из шубы браунинг. Сбоку положил. Всегда с 905-го возил в дорогу. Чуть забылся, вздрогнул, как пронзило. Скрипнула дверью из синей. Вскипела. И мороз по коже. Упало сердце. И вижу, при лампадке белая тень. Высокий, вытянул голову в покой и слышу шепот. «Спит?» Застыл я. Слышу. «Спит. Востро наточил-то. Давай!» Так и провалился я в лед. А слышу, нервы-то как струна. «Сразу ты!» Вытянул ручищу. Блеснуло при лампадке нож. И босиком ко мне. Пригнулся. Помню, машинально браунинг на бой. Веду груди перед собой. Сейчас. К столу прильнула тенью. Как я не выстрелил, не крикнул. К столу и раз... колбасе. Как треснула бумажка, слышал, и тенью испарился. Тут же я провалился в жар, в такое облегчающее, в раж какой-то. Чуть не загоготал от счастья. Прямо бежать хотел за парнем. Ну, всю колбасу ему отдать, наградить. Все тут и разрешилось. Все я понял. И самого упора, и какую-то стихийность его правды так озарила меня счастьем, не мог заснуть до встряски. Думал, славная семья, в розовом для меня все стало. Есть еще патриархи-то на Руси. Крижи живут заветом. Все слухи сразу испарились, все стало ясно, до грешка, соблазна колбасой. Привык я к насиженному месту, и вот остался на старинке. Ну, ребята молодцы, деньжонки сбереженные пустил в дело, лесными разработками занялся, самое родное дело. В промыслы пошел, мужик-то резонный, умный. Нет, не прикрывается он, а на самом деле правильный. Дал себе слово помочь упору в тяжбе, намекнуть сторонкой насчет ошибки в генеральском плане, ну, чтобы попросил о пересмотре. Ну, конечно, трудно это, но можно по высочайшему указу. На заре мы подчинились, простились с хозяином, он был такой же строгий, хмурый, и дернуло меня, не удержался. Корю и не корю себя за это. Не корю, потому что получил урок. Хороший урок. Да нет, сглупил, не надо было. Ну, говорю, что вот чуть было не случилось страшного. Из-за пустяка. Ну, чуть не убил кого-то из молодцов. Упор весь подтянулся. Выкатил глаза во лоби. «Что?» Не сказал, охрипнул, будто ошпарил этим.
Что?
Ну, я повернул на шутку, но упору не до шуток было. Пальцы мне так.
Пустой!
Тут уж мне скверно стало. Хозяин крикнул в дверь.
Андрюшка!
Оклик был железный, затаенный. Я подумал, почему Андрюшка? Вошел Андрюшка, младший, но тоже рослый, розовощекий, в пушку таком, как полупарни наши, чистый еще. Братья собирали за дровами, были на дворе у лошадей. Вошел готовый, в полушубке, снял шапку.
«Ну-ка, под сюда!»
Каким-то внутренним подзывом сказал упор. Тот подошел. Юное его лицо сказало все. Стал я перед отцом, потупись. Стыд жгучий, покорность, безответность, сознание неотвратимого и должного. Было все в его фигуре. Такое чистое и детское сознание вины и искупления. Мне вдруг открылось, что это за мою вину. Открылось в его глазах. Миг и удар. Не по лицу, а по загривку. Как выстрел, сухо. Андрюшка вдруг согнулся, как неживой, без звука, и метнулся вон. Все произошло в мгновение. Упор блеснул зубами на меня с пронзающим холодным взглядом.
«Вот, барин!»
— сказал он, задыхаясь, с дрожью.
«Твоя-то колбаска чего стоит? Кто всему причина?»
И так, будто рукой ударил, вышел. Я понял, что он меня ударил. Ударил крепче, чем Андрюшку. Все сказал. Когда мы отъезжали, двор уже опустел. Упор не провожал. Я позвал хозяйку. Она пришла расстроенная, денег не приняла. Не велел хозяин. «Как же так? Не знаю, не велел». Даже не сказала счастливо ехать. Я был расстроен. Ехал по ухабам и повторял растерянно и право не без восхищения. Каков упор, а? Каков упор? Ямщик мой обернулся и подмигнул. Во! Какой серьезный!
Голова!
Рассказ Ивана Шмелева «Свет вечный» вы слушали в исполнении актера Вячеслава Апыхтина. Всего вам доброго. Храни вас Бог.